Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья, и все те, кто слушает нас в том числе и через интернет. Я приветствую вас уже в новом наступившем 2020 году, вот во второй программе наступившего года. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и в том числе с праздником Рождества Господня или Явления Господня, как есть такое традиционное название среди христианских церквей, которое напоминает нам не только о крещении Христа, но о его открытой деятельности, такой главной миссии, ради чего он пришел. Вот так получается, что четыре евангелиста повествуют нам всего лишь небольшие эпизоды из его рождения, мы тоже его недавно вспоминали, из его детства, буквально одна история, когда он был 12-летним юношей и отроком, и пришел вместе с родителями в храм. Слава Богу, что они имели вот такое обыкновение приходить в храм по определенным очень важным праздникам. И уже тогда, когда мы видим Христа, являющегося народу, отсюда слово «явление Господне», являющийся как учителя, как раввина, как самостоятельного, уже такого зрелого, я бы сказал, учителя. Дело в том, что в Израиле были свои особенности, то есть человек мог только после 30 лет осуществлять такую деятельность. Вот все Господь сделал. И когда он идет в водокрещение, что и вспоминали мы на прошедшей неделе, по крайней мере, воскресенье прямо совпало, вы знаете, что Христос сказал Иоанну такие замечательные слова: «Должно нам исполнить всякую правду». То есть ведь Иоанн крестил в покаянии. Он говорит: «Я крещу народ в покаянии». «Покайтесь, сотворите достойный плод покаяния». И первым, наверное, вопросом было достаточно странно это видеть у безгрешного Иисуса Христа, который был и Богом, и человеком одновременно. Конечно, ни одного греха не было. Для чего же он шел в воды крещения? Чтобы что показать? Что он кается за свои грехи? Конечно, нет. И Христос об этом четко, абсолютно вот этой фразой сказал, что должно нам исполнить всякую правду. И он говорит: это я от тебя должен креститься. Все всему свое время. И в этом акте крещения замечательная заповедь, данная Христом на все времена: «Идите, научите все народы, крестя их теперь уже не в покаянии», хотя покаяние подразумевается, но во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот так хотелось бы начать сегодняшний эфир. Еще раз напоминаю, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Мы с вами здесь общаемся, и общаемся чаще сейчас все больше через интернет. Хотя у нас есть возможность и дозвона, как мы говорим, сюда, причем и по городскому номеру для всех россиян из любой точки нашей большой бескрайней родины, скажем так, из любого населенного пункта, где есть городской телефон. Пожалуйста, вы можете набрать номер прямого эфира прямо сейчас, сегодня, в пятницу, 24 января 2020 года, в 3 часа или в 15 часов по московскому времени. Вот у нас уже начал действовать вот этот телефон или прямая линия, хотя он действует и для других эфиров, но в частности я всегда это с радостью объявляю. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Поэтому ориентируйтесь по вашим часовым поясам, потому что у нас достаточно много, почти что, наверное, все часовые пояса охватывает наша страна по ее такой растяженности. 8 800 333 1706. Это телефон для тех россиян, особенно он будет бесплатным, вот почему я его объявляю для россиян. Для тех же, кто в том числе и россияне, но пользуетесь Вайбером или Ватсапом, плюс 7 977 850 09 96. Для тех, кто пользуется Вайбером и Ватсапом, вы даже можете дозваниваться по интернет-телефонии к нам даже из-за границы или из-за пределов Российской Федерации. Естественно, линия 8 800 333 1706 для вас может быть недоступна, то есть вы не из России звоните, поэтому не будет бесплатным. А вот Viber и WhatsApp, я думаю, что с определенными там условностями пользования этими программами вы можете к нам дозваниваться. Плюс 7 977 850 0996. Почему я вынужден всегда говорить эти телефоны? Потому что, несмотря на небольшое количество звонков, в основном общение через сайт teos.fm и ваши смски, которые вы регулярно присылаете, сегодня мы как раз с них и начнем, потому что в прошлый раз, видно, накопились вопросы, и это приятно, что вы меня, так сказать, озадачиваете. И, как я и обещал, неделя прошла с Божьей помощью, и есть возможность сегодня доответить, я бы так сказал, потому что на часть вопросов я успел ответить, на часть они ближе к концу эфира были уже, ну и как-то я не успел. Поэтому я прошу еще раз простить меня, но вот присылайте ваши сообщения в начале эфира, желательно, чтобы у меня было времени на них на все ответить. И также дозванивайтесь. Простые очень правила, мы также их всегда повторяем. Пожалуйста, подпишитесь, можно даже вымышленным именем, как некоторые пытались это уже делать, даже бывают такие достаточно смешные имена. В принципе, это не так важно. Для меня важно, чтобы это не было анонимно, чтобы это не было с непонятным текстом, чтобы это было выражено от кого, и я мог к вам обратиться, вот, соответственно, по этому имени. Итак, давайте попробуем с вами открыть наш такой небольшой архив. А, должен еще вам напомнить, что у нас есть в социальной сети, в частности, в достаточно распространенной в Фейсбуке, есть моя страничка, поэтому, если у вас есть желание такое, прям можете найти меня в социальной сети, Андрей Петров, и, ну, как бы попроситься ко мне в друзья. Тогда вам будут регулярно приходить по пятницам напоминалки такие, как говорят сейчас, вот, напоминания о том, что такой будет эфир. И, более того, идет вот прямо сейчас непосредственно трансляция в Фейсбуке. Такая возможность существует на моей страничке. И там же можно тоже задавать вопросы. Вот эти все возможности для того, чтобы нам коммуницировать, как сейчас говорят, да, чтобы коммуникация у нас была, и мы могли просто с вами вот так общаться. Я начну с вопроса Эдуарда, потому что я немножко, так сказать, уточнил некоторую информацию, если, Эдуард, ты слышишь нас, но, может быть, кстати, на teos.fm в разделе «Подкаст» или «Архив» можно послушать программы предыдущие. И вот как раз по предыдущим программам Эдуард и задает вопрос. Добрый день, пастор Андрей. Когда на сайте Теоса появится отцифровка ваших старых программ, сможете ли вы разместить там свои архивы или, например, в группе «Радио Теос ВКонтакте»? Как я уже сказал, ВКонтакте у меня нет, меня нет, вот, поэтому я не знаю, удобно ли или есть ли такая возможность размещать что-то ВКонтакте, когда тебя там нет. Это технические вопросы, Эдуард, если напишешь, будет неплохо. Но я частично подготовился к ответу на этот вопрос, Эдуард. Значит, частично уже оцифрованы мои достаточно старые эфиры еще прошлых-прошлых лет, потому что это уже скоро будет 22 года, вот этой весной, буквально через месяц, другой будет 22 года, как я на радио Теос. И это, конечно, большой срок, поэтому мне интересно даже переслушивать эфиры 10-20-летней давности. Они у меня все, как я вам уже много раз говорил, так сказать, заархивированы, то есть соответствующих, на соответствующих носителях. И вот даже часть из них, которые были на пленке, они отцифровываются. Поэтому, Эдуард, частично я подготовился в ответе, так сказать, практически на твой вопрос, но уточнив возможности Радио Теос, в частности, этого сайта, я, так сказать, пока не очень себе представляю, как это возможно, потому что здесь, на этом сайте, именно те эфиры, которые были, они, так программа прописана, они остаются там у меня в разделе моей программы в архиве. А вот как туда положить еще другие, пока технически я это не уяснил. Более того, скорее всего, что я сделаю отдельный там Яндекс.Диск, сейчас мне уже, так сказать, в этом помогают, и, может быть, просто вам буду давать ссылочку на те программы, которые будут складироваться непосредственно на таком моем собственном Яндекс.Диске. Может быть, я это уточню у руководства Радио Теосом и администрации технических, так сказать, службах. Может быть, я сделаю такой баннер, ну, привыкайте к этому слову, я говорю для тех, кто не знает английского языка, такую кнопочку, то есть, когда заходишь на сайт Радио Теос, нажимаешь эту кнопочку, допустим, там архивные записи, там, «Золотой середины» или просто там эфиров с пастором Андреем Петровым, и будет, так сказать, переадресация на соответствующий сайт. Вот. Это что касается предыдущих эфиров. Кстати, я очень благодарен, Эдуард, что вы напоминаете мне, потому что за всей круговертью иногда наших дел многочисленных бывает что-то подзабывается. А обещания я стараюсь исполнять, ну, насколько это возможно. Анна задавала вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, могут будущий кум с кумой крестить ребенка, если кум покрестил ребенка кумы? Вот я уже, Анна, отвечал на этот вопрос, но просто еще раз поясню, что родство здесь не играет роли. Скорее, здесь играет роль духовное родство или будущее родство. Если вы хотите, чтобы ребенок воспитывался в христианской вере, вы должны знать точно, что те, которыми не просто вы, ну, механически называете там крестными, а это люди, которые действительно готовы наставить, научить и примером показать, что такое христианство для, так сказать, возрастающего ребенка. Самый лучший вариант – это помочь ему. То есть уже сейчас нет причины, чтобы его не воспитывать, если все и семья, и родители этого желают, хотят, и есть даже такие там прекрасные друзья, которые могут быть в ближайшем или далеком, или вообще без родства, ну, по физической крови. Поэтому очень важно, чтобы это были люди, которые научат, наставят ребенка. Если он этот сделает выбор позже в своей жизни, сам, самостоятельно поучаствует в этом выборе, то, уверяю вас, на основании Писания он поступит самым лучшим образом, так делал и так учил Христос. Если же вы в какой-то из христианских традиций, потому что есть, например, в католической и лютеранской традиции есть так называемый обряд конфирмации, confirm, английское слово, подтвердить. То есть, когда ребенка крестят, как благословение, воспитывают в христианском духе, а потом, вырастая, уже мальчик, юноша или девица, так сказать, вот в этом переходном возрасте от отрочества к юности, это 12-13 лет, совершает конфирмацию или подтверждение того, что в детстве, вот как бы спасибо вам, родители, дорогие крестные, все, кто поучаствовали, мне понравилось христианство, я хочу теперь сам осмысленно и осознанно его подтвердить. Поэтому как таковой традиции крестить детей ее не было до 4 века, и не крестили ни Христос, ни апостолы, ну, появившись, вот она немножко нас тут смущает, так вот является ли это законом, незаконным и так далее, как оно действует, если Христос совсем по-другому эту заповедь ведь описал и сам принимал крещение в 30 лет. У нас есть звоночек. Здравствуйте. Вам всегда приоритет. Как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Приветствую тебя, брат Андрей. Да. Это Вячеслав.
Вячеслав, узнаю.
Угу. У меня такой бытовой вопрос. Вот есть люди, ну, семья, муж, жена, двое детей, угу, не пьют, не курят, ну, хорошая семья. Вот, и в последнее время как-то, вот он мне говорит, у меня чувства к моей жене, ну, все полностью пропали, мы живем как абсолютно чужие люди. И у меня спрашивает, он как бы человек ищущий, но неверующий, он говорит, что Бог забрал у меня эту любовь к жене, и почему так получается, и как дальше жить, ну, сохраняя семью, он говорит, 20 лет, к примеру, если Бог даст жить вот так вот, пустотой я тоже не могу. Но уходить из семьи – это тоже неправильно. А как вот с точки зрения христианской исцеления, если сходить? Спасибо.
Да. Спасибо, Вячеслав. Очень такой хороший вопрос. И он не единичный. Мне вот, исходя из моей такой пасторской же деятельности, а я напомню, что с 94 года я рукоположный священнослужитель, приходилось сталкиваться и до сих пор сталкиваюсь все больше и больше вот с подобными ситуациями. Разбираясь в этих ситуациях, здесь есть, конечно, вещи, которые однозначно звучат, что человеку нельзя, не надо, ну, запрещено, я бы даже так сказал, Христом, самим Богом разводиться, что Бог сочетал, то человек да не разлучает со своей женой. Но, исходя вот из таких, такой проблематики, как мы говорим, из таких ощущений, мироощущений, конечно, нельзя здесь что-то замалчивать. И я скажу маленькие свои такие выводы, исходя уже из опыта консультирования, и небольшого, но вот подобных ситуаций. Оказывается, вот почему нужно, чтобы, когда человек женится или выходит замуж, чтобы они были оба в Господе. Вот есть такое прям наставление апостола Павла, что не согрешит, если женится или замуж выйдет, но в Господе. Потому что вот как раз Господь — это что-то самое сокровенное, самое верное, самое вечное, да, которая попадает, ну, простите таким простым языком, в нашу личность. Наши сердца открываются для его божественного духа, и уже дух еще соединяет, вот как брата и сестру в Господе, мужа и жену. И чувства, они действительно бывают у кого-то, так сказать, более долгосрочные, у кого-то менее. Я сейчас говорю про, простите таким словом, иногда называют это химия, да? То есть мы же знаем, что тело в том числе регулируется определенными гормонами, и есть даже гормон счастья. Вот чувства могут остывать, это правда. Но вот та ответственность пред Богом за брак, который берет человек, стоя вот в храме пред в первую очередь перед Господом и перед честным народом, как говорили раньше, да, и перед священником, и давая этот обет. Помните там, как звучит, да, и в юности, и в старости, да, и в болезни, и в здравии, и в богатстве, и в бедности, быть верным тебе и только тебе до смерти, пока смерть не разлучит нас. Вот это, в этом обещании есть очень краткая, но такая программа жизни, если хотите. Вот первый вопрос звучит, полюбви ли вы, да? Да, вот любовь есть. На этот вопрос все с радостью, улыбаясь, заглядывая друг друга в глазки, они прям вот так отвечают, ты видишь, что это живое, что-то в них есть. И вот эта вот чувственная сторона, она не может, может, конечно, но вот бывает, так скажем, она как-то охлаждается, остывает. И вот когда люди все время связывались с этой чувственной стороной, понятно, что они по факту говорят, вот нету. Вот было, вот нету. Я говорю, вы слушайте, вы все, вот была у меня такая пара, там, 17 лет, 23 года прожили. И вот главное, как-то так получилось, что они чуть ли не на одной неделе вот пришли. И все вот как будто им методичку кто-то дал, и они выучили и говорят, было, но нету. Я говорю, ну вы что, вот не в своем уме, что ли, шли под венец? Вы что, забыли? Ну-ка, принесите-ка ваш альбом, вот этот свадебный-то, он там где-то пылится. Расскажите мне, как было. Знаете, люди начинают рассказывать, у них прям чувства оживают. Они начинают воспоминать, потому что, внимание, чувства идут вслед за мыслью. Я скажу первую простую истину. Чувства следуют за мыслями. Если люди уже не мыслят, не погружаются назад, как это было, не благодарят Бога, не радуются победам совместным, достижениям, всему остальному, понятно, что у них чувства остывают. И вот это быт заедает, как говорят. Поэтому очень важно не только чувствами двигаться, но и вот этим, я бы сказал, святым обещанием. Потому что вот святое обещание, его обеспечивает сам Господь. Он позволяет сердцу человека быть верным во всех обстоятельствах жизни, что и перечисляет человек. Значит, вот чувства, какие будут вызывать чувства, если были в богатстве, в достатке, все нормально. А тут вот стало, так сказать, не только нужно пояс подтянуть, но и бывали ситуации, вот, а война, а голод. Это же было со многими странами. И Бог дал правила для всех землян. Он не дал только сугубо для россиян или для кого-то там, для иудеев. Поэтому здесь очень важно видеть вот этот такой сокрытый духовный пласт, я бы сказал. Вот эта основательность, вот эта посвященность, вот эта ответственность, которую человек с радостью, подчеркну, принимает на себя за другого человека. Вот тогда это долгосрочно. Поэтому по факту можно сказать, что простым языком, как сейчас говорят, химия, может быть, закончилась, а может быть, ее нужно как-то возобновить, попробовать вспомнить, взять тот же альбом, вместе порассуждать, как детей растили, какие трудности пережили. Вот не вот с такой ноткой, знаете, ностальгии, вот там было, а сейчас нет, а вот с чувством благодарности Богу, сколько Господь позволил, помог, как мы говорим, Иегова Ири, да, до сего дня и часа помог нам Господь. Поэтому, когда это происходит, вновь возвращаются чувства. И если еще, знаете, что бывает? Бывает, когда мелочи, накапливаясь, вот как в трубе, вот, ну, мы же вот все пользуемся там, допустим, там, раковины, и иногда там накапливается, недавно мне совет один человек дал, который часто приезжает там бабушкам, еще кому-то помогает, там, меняет там, что там, электричество, иногда канализацию просматривает, и он говорит, простой совет, каждый день нужно вот открыть, ну, буквально на две минутки, горячую-горячую воду, вот на полную, ну, руки не надо подставлять, вот, и она должна, как говорят, пролиться, да, она, вот там жирные какие-то накопления бывают, и они иногда, если это еще не засор, вот, ну, сейчас много и химии всякой, а вот даже вот без химии, если это делать каждый день регулярно, то не засоряется, не засоряются вот эти трубы, на которых накапливается, и потом так накапливается, что уже непроходимость. Вот в данном случае в семейной жизни тоже накапливается. И причем есть пару правил, которые я уже тоже усиленно рекомендую всем семейным. Прощать. Во-первых, прощать. Простили, дальше второе правило, не вспоминать. То есть прощать легко, быть требовательным к себе и снисходительным к ближнему человеку. Второе. Когда простили, постараться сделать это так, чтобы не вспомнить потом. Потому что вот эти постоянные возвращения, а вот было, а вот ты, а у вас все такие в роду, вот, и, вот это очень тягостно, это такой камень, кирпич, если хотите, который вы кладете в свой рюкзак. А главное, что вы продолжаете вместе жить, вы его несете. Поэтому по мелочам не накапливайте, постарайтесь быть, не замечать этих мелочей. Да, иногда люди говорят, как не замечать, вот это, такие требовательные. Ну, постарайтесь это. Вот, это не дает такой карт-бланш или оправдание человеку, там, как говорят, вот жена говорит, вот тут я уже обточил этот угол своим телом, рву одежду, ну, ты когда уже поправишь, вот тут там на кухне где-то такое самое рабочее место. Конечно, мужьям надо быть откликаться и видеть нужду своего ближайшего, так сказать, второй половины даже, так скажем так. Вот, но при этом быть снисходительными и не накапливать, если что-то особенно бывает, какие-то конфликтные ситуации, нет такой семьи, в которой не было конфликтных ситуаций. Мы, это железо острит, а человек ближний, ну, по сути говоря, острит или обтачивает, как бы мы сейчас сказали, другого. Не пытайтесь переделать характер человека, это тоже такой совет. И вот если этим советам следовать, то вот ту святую ответственность и обязанность, которую вы взяли в начале, стоя под венцом, как говорят, ее легко нести, ее с радостью люди несут. Не пускайте как бы в самую сердцевину вот того святого и чистого, что было в ваших отношениях, ничто, ни бытовуху, ни других людей, ни даже самых близких там, может быть, родственников. Постарайтесь сохранять вот эту тайну двоих. Она по Библии описана. Это тайна двоих. Вы знаете, даже мы, служители, не приезжаем и не вмешиваемся в семью, если семья этого не захотел, не хочет или не готова. Поэтому мы всегда добиваемся обоюдного согласия, даже если возник какой-то конфликт, чтобы помочь. Поэтому вот трепетно относитесь к этим вещам библейским. И я думаю, что всем Господь обещал вечность. И вот эта вечность, вы ее особенным образом ощутите даже в отношениях. Благодарите Бога за все, что Он вам помог сделать, больше радости, больше в этом смысле обоснованного оптимизма, упования на Бога. И у вас будет, естественно, вырабатываться гормон счастья, потому что на благодарное сердце, доказали ученые, вырабатываются соответствующие гормоны. И у вас все в порядке будет, и в том числе и с чувствованием, потому что иногда создается впечатление, что вот этого гормона все меньше и меньше, и вот вроде как бы и ничего и нет. Ну вот, вот такая фиксация у нас идет. Накачивать себя не нужно какими-то неправильными мыслями или там необоснованной радостью. Это совсем из другой области. У нас все-таки золотая середина программы. Но вот когда это сделано искренне от сердца, то, знаете, и наше естество, оно реагирует. Когда это сделано с правильными мыслями, с правильным сердцем пред Богом, то и в том числе даже наши кости ликуют, ну, так говорит Священное Писание, унылый дух сушит кости, а веселый, как врачество. Так вот это веселье, оно не просто хихи поймал, да, а оно осмысленное, осознанное, оно продуманное. Мы, написано, помышляете о том, что чисто, честно, там, добродетель, похвала. Помните, 4 глава послания к филиппийцам, 8 стих. Вот там целый перечень, о чем помышлять. Ведь мы иногда начинаем помышлять, ну, непонятно о чем. И тут, конечно, все, и усталость накапливается, и уныние подступает. И, конечно, по факту, да, бывают такие ситуации. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, добрый день. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
Добрый день.
Добрый.
Это Алексей.
Алексей, рад слышать.
Андрей, приветствую вас. Я в начале передачи услышал, что вы в 1994, по-моему, да?
Да.
Прошли посвящение священнослужителя.
Да, совершенно верно.
Хотелось бы узнать, чем запомнился вам этот обряд? И чем он отличается, ну, например, от православного обряда посвящения? То есть хотелось бы узнать, ну, подробности, если можно, пожалуйста, расскажите.
Да, конечно.
Спасибо.
С радостью, с удовольствием. Потому что, ну, для меня, по сути говоря, это было особое такое действо. Да, даже не действие, а действо. Это, в том числе, я считаю, таинство. Вообще-то вот все эти таинства, они перечислены в Библии. И, к сожалению, вот в разных христианских церквах описание или сам обряд, они могут быть немножко разниться. Они могут быть по-разному произведены. Но я хочу обратить внимание, что суть или сущность этого действия, оно всегда задействует самого человека, как и во всех, например, обрядах. Смотрите, елея ли это помазание или миропомазание, крещение, вот мы сегодня вспоминали, там евхаристия ли, рукоположение на священство или венчание, везде, даже больше, чем семь, я думаю, что их больше, потому что Господь все те, которые нам, для нас дал и описал, там есть по Его слову Он Сам, потому что Он обещал быть среди нас и исполнять это слово, то есть оно имеет силу. Силу, власть и силу в духовном мире. Соответственно, если это крещение, например, ну или там в данном случае рукоположение, сам человек, который это совершает, желает, хочет, стремится, сердце приготовил искренне пред Богом, открыто. Дальше священнослужитель или представитель Христовой Церкви, который это делает тоже, соответственно, открытый пред Богом, и понимающий важность и серьезность этого действа. И, конечно, мир духовный, он включается. То есть это могут быть определенные материальные предметы, назовем это общим словом, например, вода, в одном случае, в другом елей, в третьем там прикосновение руки, если это возложение рук священства, там это могут быть, ну, соответственно, хлеб и вино, если это евхаристия. Предметы, назовем это так, материальные предметы, которые, имея материальную сущность, участвуя в этом действии, обретают особое духовное действие. Вот в совокупности вот этих всех составляющих. То есть это действие должно быть на основании Божьего Слова. Здесь должны быть присутствовать представители и той, и другой стороны в плане человеческой, то есть желающие, чтобы этот обряд исполнился на человеке, и представитель Христовой Церкви, который этот обряд делает. Кстати, здесь Христос не ставил очень много правил. Если бы Христос описал конкретно, как должен совершаться этот обряд, вот конкретно, тогда, наверное, это важно было бы всем делать так, как это описано. Христос, даже собравшись в горнице, если вспоминать ту же заповедь Евхаристии, вот так сделал. Даже там он не упоминает, какой был хлеб, потому что мы можем, так сказать, в вполне допустить, что в праздник Пасхи у евреев этот хлеб был пресный. Я не осуждаю сегодня церкви, которые это делают. Кто-то пресным хлебом, кто-то непресным. Более того, в Священном Писании я нашел вот присутствие непосредственно квасного у евреев хлеба, который бы являлся образом растущего тела Христова или Церкви Божией. Вот. И причем это в Ветхом Завете есть пророчество. Поэтому вот есть такие люди, которые придираются. А вот надо так, а вот надо так. А мы от самих отцов там передали вот нам вот так, значит, вот сказать, шаг в сторону уже чуть ли ничего не сработает. Вот какой-то такой, простите, магизм. Нет, в целом мы не должны нарушать в первую очередь очень важные внутренние составляющие. А дальше, вот даже в предметах, я писал работу, когда в академии на религоведа учился, по непосредственно крещению. И там удивительно, вы знаете, что до нас дошли разные материалы, в том числе даже со Средневековья, говорят, что от самих апостолов, дидахи, есть такой труд, который был найден рукописным там еще когда-то, но потом хранился со средних веков в определенных храмах, и там было наставление, якобы данное Христом апостолам. Ну, я не хочу подвергать этому сомнению, даже если это было, то удивительно, как снисходили апостолы к тем местам, где вода, каждая капелька там, ну, не знаю, наперечет, вот там, мы знаем, и пустыни, и так далее, потому что Христос сказал, идите по всему миру, значит, и Чукчи, где вода застывает там при определенной, так сказать, их средней температуре мгновенно, и африканцы, где каждая капелька на счету, вот как это все учитывалось? Вот если было сказано только в реке, вот в проточной воде, ну где вот для Чукч будет проточная вода? Вот я там был несколько раз. Но там лед такой стоит, что он, по-моему, и никогда, вечная мерзлота, и не сходит. Это что же, они тогда креститься не могут? Соответственно, вот в соответствии даже с таким распространением Слова Божия были учтены эти некоторые, так сказать, пояснения, они даны. Ну, кто хочет, можете почитать этот труд. Почему я привел именно с крещением? Ну, во-первых, это недавно был праздник, а во-вторых, приблизительно так же, вот, Алексей, я хотел бы сделать сравнение с собственным рукоположением. В Писании мы читаем послание к евреям об учении, о возложении рук священства. Вот такая коротенькая фраза, она также отражает и в различных апостолом Павлом написанных предписаниях даже, я бы так сказал, для церквей, это и Титу, и Тимофею, каким должен быть священнослужитель, кто епископство желает, доброго желает, но там епископ или пастор, как мы бы сейчас сказали, должен быть. Вот. И там перечисляется определенный характер, требования к человеку. Вот там не пьяница, не бийца, миролюбив и так далее. Вот эти все качества, идеально, конечно, такого человека вот просто нет. Но знаете, если, вот, ну, если нет у меня такого, ну, чтобы я там, не знаю, я за всю жизнь, ну, не знаю, в школе там два раза только и то защищал человека, там, грубо говоря, подрался. Вот. Хотя занимался боксом и там думал по-своему надо. Но Господь со мной потом поговорил, подкачался, сынок, ну, типа так, физически тело будет у тебя нормальное, ради этого, кстати, и шел. Вот. А вот руки типа не распускай. Но нет у меня на сердце, вот не могу я в лицо человека ударить, вот, ну, просто даже если он меня бьет, вот, в сердце у меня такого нет, вот с жестокостью как-то. Я как-то в нем вижу будущего брата, вот будет он ходить в мою церковь. Ну, как я ему в глаза посмотрю? Поэтому некоторые качества, они все равно проверяемы. Вот оно есть или его нет? А вот есть такой вот, как один мне рассказывал, ну, не буду называть его имя, тайной исповеди. Он говорит, Андрей Юрьевич, я не мог с определенных занятий, только он там на карате ходил, вот к нему как все липло. Он говорит, я ни одного вечера, я ему верил, потому что это, не мог вернуться домой, чтобы с кем-то не подраться. И вот ему даже это нравилось как-то. Вот. Соответственно, вот любое качество, они проверяются. Причем проверяются не самим человеком, а людьми, вот современное слово сейчас скажу, которые вот как бы его выдвигают, да, или что ли, он баллотируется, да, на пастора. И вот эти люди, они взвешивают. Почему? Им же теперь и слушать этого пастора. То есть подмечается та благодатная жизнь этого человека, вот какие-то требования Писания, искреннее сердце, желание служить Богу не сиюминутным моментом, а какой-то продолжительный, таковых испытывайте, написано. Да? Вот это испытательный срок, это срок, когда люди замечают, что через тебя регулярно действует благодать Божия. Вот ты что-то сам, может быть, не такой продвинутый, не такой уж прям там ученый. Раньше я и не имел этого там, даже еще одного высшего образования. Ну, простолюдин. И простолюдин может быть даже пастор. Потому что благодать Божия иногда дает как дар ведения, дар мудрости, такие перечисленные дары. И ты говоришь человеку, и в точку попадает. Сколько раз я вам даже здесь на радио рассказывал эти случаи. И если это в твоем открытом для Бога сердце действует, вот это очень важно. Люди, вот помните тот случай, я сейчас немножко скажу такую, опять же, параллельную вещь. Почему весь род израильский возлагал, а сейчас в народе существует пословица «козел отпущения», да, говорят, то есть возлагали руки все на этого козлика и отпускали его в пустыню. Он как бы отождествлял грех всех этих израильтян. И уходил в пустыню, естественно, там погибал, там дикие звери, все. И вот Христос возложил на себя, он был пророческим предвестником, что будет тот, который возьмет на себя все грехи. Но как это делалось? Через прикосновение или возложение рук, тоже возложение рук. И вот это учение, возложение рук при исцелении, возложение рук при посвящении на служение, говорит, что представители церкви, а в этом случае участвует вся церковь, они делегируют, как сейчас я вот это современное слово все-таки до него добрался, да, делегируют ему некую ответственность в виде духовные дары и посвящая его на это служение, чтобы эти дары действовали чаще для них, для Церкви Божией и служили. Они дают легитимизацию, еще есть такое слово, легитимность, да, вот как бы этим дарам. Безусловно, это делает старший по чину, допустим, или епископ, или священник, а иногда это делает двое или трое. Ну, в частности, нас трое человек рукополагали. Поэтому, но внутренне это был такой момент. Я чувствовал очень большую ответственность, и где-то не то, чтобы я не решался, а я понимал, насколько это нужно вот просто себя оставить и вот просто отдаться вот в руки Бога и служение людям. Если бы этого момента не произошло, в момент, когда я готовился, то навряд ли бы я был посвященным служителем, я это говорю для славы Божией, навряд ли, ну, мне бы удалось продолжительно служить людям и не уставать. Вот есть такой термин, как выгорание, и выгорают и пасторы. У меня есть всегда радость, и Господь меня питает, и когда видишь спасенные души, утвержденные, крещенные, вот кому просто Господь через тебя помогает, это самая лучшая награда. Это так тебя вдохновляет на новые вот такие маленькие и большие подвиги с Божьей помощью, что это всегда здорово. Ну, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, Алексей, я мог бы описать, как это было, там, преклонение колен, на торжественном служении, определенные молитвы каждого из нас сказанные, прилюдные и сказанные над нами во время возложения рук, но, опять же, это все будут уже элементы, которые могут быть и так, или иначе, это может быть и один человек, и мы знаем, что в истории христианской церкви передавалось вот это возложение рук священства и одним человеком. Поэтому как таковых строгих правил здесь Бог не дал нам. Если бы они были, помимо вот этих основных, которые апостол Павел, безусловно, в своих посланиях перечисляет, качественно другие, внутренне важные. Вот. Внешние их, они могут быть чуть-чуть меняться в разных традициях христианских церквах, они могут быть по-разному, но суть, я уверен, остается одной, потому что так Господь нам заповедал, в том числе и через апостолов. Сообщение. Лена, наверное, у меня выученная беспомощность, иначе как объяснить, что мне совершенно, ну, плевать, здесь такое слово не очень, наверное, на перестановке во власти. Мне уже давно кажется, что, так сказать, наш глава не уйдет до самой смерти, как советские генсеки, хотя бы давать этому разные, так сказать, так, что во власти будут одни и те же лица, которые просто переставляются место на место, более одиозные, менее одиозные, по сути, без отличительных признаков. А Конституцию они так не соблюдают, вот где, например, свобода собраний. А права человека у нас как и в полном отсутствии, де-факто. Так что либо у меня апатия, либо и правда ничего в реальности не поменялось, кроме материнского капитала. Лена, я думаю, что с каждой недели, а у нас неделя еще прошла, хорошо, что я через неделю читаю ваше письмо, написанное неделю назад, вот на многие уже ваши здесь запросы или сгущение, я бы сказал так, отчаяние, ответили уже и Государственная Дума, и в том числе правительство, и перестановки в нем. Если вы честны будете, и вы наверняка увидите и новые лица, и молодые лица, и вот эти все наши воздыхания по поводу какого-то затянувшегося, так сказать, правления. Мне кажется, что здесь у нас не политическая программа, но даже вот насколько я в новостях это вижу, читаю немножко с улыбкой ваше сообщение, тем более, как оно немножко грустновато так написано. Мне кажется, что вам уже стоит улыбнуться. Вот. И не только по поводу материнского капитала. Вот. Потому что ведь можно вот по поводу материнского капитала согласиться, что он дойдет вовремя, что люди его получат. А другое, просто вот другое, которое подобно материнскому капиталу тоже изменяется, не увидеть или не хотеть увидеть. Вот я заметил такое, что иногда человек не хочет, он так загнал себя в определенные мысли, что ему даже трудно подумать, что может быть совершенно иначе. То есть как бы некто со стороны ему говорит, ты совсем не прав уже в этом вопросе. И вот честно себе сознаться, что я был горе-пророком, который напророчил какую-то беду, а беды-то нет, и вообще-то все изменилось, или много изменилось. Да, есть тут очень важный вопрос, я не случайно оговорился, что когда люди приходят особенно во власть, ведь хорошая вот линия – это служить людям. Вот я говорил про свое служение и свое посвящение на это служение. Кстати, именно тогда я принял решение и сказал, что, друзья, пожалуйста, не говорите, Андреевич, мы занимаем ваше время, моего времени больше нет. Есть ваше время, и вы имеете полное законное право обратиться ко мне, ну, в буквальном смысле, в любое время суток. Да, понятно, что я могу в это время быть занятым уже другим людям, помогая, и тут я, как говорится, не могу разделиться, и это понятно, мы здесь все немножко, так сказать, скованы, обусловлены. Но вот это внутреннее психологическое понимание очень важно, для чего человек идет во власть. Он хочет, чтобы ему служили, еще вот, так сказать, на лаврах таких, знаете, известности почивать и еще иметь доступ там к различным фондам, включая федеральные такие и сякие. Вот, конечно же, нет. Это все инструмент, это все средство, обеспечивающее вот то положение, которым должен дорожить и этим положением пользуясь служить, мощно служить, посвященно служить. Честно, вот знаете, мне нравится такое обращение «честь имею». Оно вот древнее какое-то, знаете, с прошлого века, но человек подчеркивал, не просто как приговорку, скороговорку говорил это, а он это говорил. Вот, поэтому были, и надо возвращать такие понятия, которые в том числе и для, как говорят, служивых, вот, они должны быть и жизнью, и действиями подтверждены. Да, сложная страна, да, много людей, да, есть определенные, так сказать, внутренние там какие-то вот механизмы, как мы говорим, сложные там, в том числе и бюрократические. Но сейчас, по-моему, все-таки идет на упрощение. У нас уже, Елена, есть возможность вздохнуть. Ну-ка, вспомните-ка до МФЦ, как вы, я не знаю, может быть, вы молодая достаточно женщина или девушка, даже, может быть, девочка, здесь нет возраста вашего, вот. Но я прекрасно помню, как люди в душных каких-то коридорах высиживали огромные очереди, чуть ли не на руке писали для того, чтобы какие-то получить там дотации, чтобы отстоять очередь, какую-то справку взять и все остальное. Как сейчас все это устроено? Вы заметили, что на чеке, которые вам выдают на руки, ну, это неправильно сказать, чек, наверное, ну, да, такой талон, да, талон. Там написано, если вас не обслужат в течение 15 минут, с нас чашечка кофе. Ну, я думаю, что даже МФЦ обанкротились бы на кофе, если бы они действительно не было так налажена работа. Обратите внимание, если вы будете посещать вот это единое, так сказать, заведение, которое упростило все эти процедуры. Поэтому давайте будем честны. Если мы чего-то сейчас уже забыли, то не надо пускать вот такую необоснованную грусть в сердце и сгущать краски, в том числе и в руководстве. Если есть умные, верные стране люди, которые проверены жизнью или даже десятилетиями, я, знаете, склонен все-таки, мы благословляли их и продолжаем благословлять. И я рекомендую это делать всем. Они не идеальны, но поставьте себя на их место. Вот, и это только, вот, знаете, некие периоды были у нас там после 90-х, когда многие, так сказать, немножко прошли это сито легче. Они просто там, так сказать, своих поставили, вот надо было быстрее какую-то смену сделать. И мы знаем, чем это закончилось. Мы это видим. Это уже делают серьезные аналитики и без меня, я не отношу себя к ним. Но это видно было. Поэтому очень важно, конечно, чтобы люди не были случайны, чтобы они были посвящены, чтобы система была устроена так, чтобы не было коррупции, не было каких-то нечестных и неправильных решений, а все, чтобы все было направлено для народа. Об этом молимся, об этом заботимся духовно и надеемся, что здесь мы в связке работаем. Это не какие-то отдельные люди, это наши с вами выбранные чаще всего руководители, это те, которым, да, они не идеальны, как и все мы. Я отчасти могу это переносить на то служение, которое несу пастырское, и наверняка к пасторам всегда есть какие-то вопросы и иногда претензии. Всем не угодишь, но при этом, если люди ответственны пред Богом, вот Бога, говорят, без царя в голове, да, если они имеют этого царя в сердце и в голове, то я уверяю вас, по даже тем движениям, которые осуществляет Россия за последние десятилетия, это легко увидеть. Ирина, Андрей Юрьевич, доброго дня. Интересный стих Евангелия от Матфея, 10 глава. Хотелось бы подробнее узнать. Очень благодарна. Но давайте откроем этот стих. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, и прочитаем, что здесь имел в виду Иисус Христос. 41 стих. Он звучит так. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Ну, во-первых, Ирина, спасибо вам, потому что действительно здесь этот текст недавно я вспоминал на «Золотом времени», обещал, кстати, пожилым нашим людям, что этот текст, потому что действительно наше действие от сердца очень важно. Очень важно не пройти в жизни моментов служения, даже если мы не какие-то, вот как занимаем какое-то положение в обществе, если мы просто простолюдины. Написано в Писании: «Служите тем даром, который Господь дал». Вот Бог нам дал жизнь, Бог нам дал добро, и Он вложил это в каждое сердце. Я пока не видел ни одного человека без добра. Напоминаю, что я много лет, уже не первое десятилетие, тружусь и трудился в колониях. Иногда это бывает действительно, знаете, ну, как они сами себя называют, и только ниже плинтуса, не только отбросы общества или люди, которые уже совсем потеряли, кажется, всякую совесть. Так они сами себя называют. Но даже в них я видел добро. Потому что в Писании написано: Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот эта искра Божья, она есть в каждом человеке. Поэтому, когда мы служим друг другу, даже просто чашку воды, ведь по-разному можно, пихнуть, или пластмассовую улыбку, улыбаясь, но внутри пустота. Вот если сердцем мы это делаем, то это обязательно учтется, это обязательно у Бога есть награды. Помимо нашего спасения, у Бога есть награды. Каждый получит свою награду, здесь говорится и по поводу награды праведника, и пророка, и даже простого человека. Как вы думаете, Ольга пишет, можно ли канонизировать Алексея Осипова? Мне кажется, что ему даны такие знания, что обычному человеку не могут быть даны. Ольга, если говорить про канонизацию, вот этот термин, не путайте его с другим, созвучным, вы поняли, да? Вот, то это термин от слова «канон», это греческое слово «мера» или «палка». Вот этим каноном, как у нас на Руси аршином, там сажнью, вот мерили что-то там, или поля, или какие-то предметы. Кстати, по-моему, даже и канон отсюда фотоаппарат, да, вот эта фирма всем нам известная. Так в данном случае канонизация была и Священного Писания, и в том числе есть приведение по определенным признакам, значит, по определенным признакам в наделение тех людей, которые нам служат, некой такой устойчивой, я бы сказал, связью с Богом. Вот я это говорил про свое служение, извините, скромно, потому что вся слава Богу. Но когда я понимаю, что я ничего, я не знаю столько, сколько Бог иногда дает вот здесь, перед микрофоном, и поэтому вся слава Ему. Вот так же, я думаю, что действует в любом христианине, в том числе регулярных служителях, которые посвятили себя научению, наставлению в вере. Поэтому он уже канонизирован. Вот что я хочу сказать. Он уже самой благодатью, которая течет для созидания Церкви Христовой. В этом есть некая законность, каноничность, вот в этом значении, что видно, что человек посвящен. Поэтому и общник я всякому, боящимся Господа и чтущим заповеди Его. 118 Псалом, 63 стих. Для меня все, кто чтит Господа, любит Его, боится, в значении благоговеет, понимает и поставил Его выше всего в своей жизни, вот я брат и сестра вижу, брата или сестру вижу в этом человеке сразу. Алексей задает вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мысль материальная или на все воля Божья? Да, мысли материальные, это сейчас уже доказывают ученые, но это особая тонкая материя, назовем это так, она фиксируется в нашем сознании, в нашем сердце. Игорь задает вопрос. Угу. На сегодня это один из последних. Насколько христианам полезно изучать философию? Не грех ли это? Нет, не грех, Игорь, потому что филиософия, так философия с греческого переводится, филио – любовь, софия – мудрость. Любовь к мудрости – не грех. Другое дело, что сама Библия подмечает, что философствовать не нужно. Вот это некое, знаете, попытка уйти от реальности духовной в некие рассуждения, в которых можно уловиться лукавством. Вот так Писание подмечает, что не философствуйте, чтобы не уклониться от истины. Есть истина очень проста. Ее видишь, сердцем видишь, понимаешь, исполняй. Ну вот, друзья, спасибо Илье, он по предназначению задает вопрос, Ирине из Санкт-Петербурга, Александру, и еще раз Александру, и еще раз Александру. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня были в эфире. На ваши вопросы я постараюсь ответить в следующем эфире. Вот так у нас и получается. По ступенечкам, да, от эфира к эфиру, от пятницы к пятницам. Простите, что не на все вопросы успел опять ответить. С миром Божьим, до свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С Богом!